Доброго утра, понедельник. Меня зовут Анна, и если вы меня слышите сейчас, значит, вы находитесь на интернет-волне Веда Радио и готовы продолжать постигать мудрость Вед, универсального знания, описывающего абсолютно все сферы жизни. В ближайший час у нас в гостях Татьяна Партиная, психолог и руководитель проекта создания нравственных семей, и мы говорим на тему, все ли отношения можно улучшить или критерии нормы отношений. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте Веда Радио .fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день, Аня.
Добрый день. Мне очень интересная тема, потому что люди, которые стремятся по духовному пути идти, они стараются все отношения, все, что у них в жизни происходит, все улучшать. И сегодняшний вопрос такой, все ли их можно улучшить, и какие есть вообще критерии, нормы, мне кажется, особенно актуален для людей, идущих по духовному пути, поэтому хочется просто приступить к этой теме. Расскажите, какие есть критерии, нормы отношений.
Да, мне тоже это очень тема нравится, потому что когда мне было лет 20-15, я помню, что я попадала в такую ловушку, когда мне хотелось какие-то отношения улучшить, когда мне хотелось в моем представлении близких отношений с какими-то людьми, они мне не складывались. Мне было очень больно, я безумно расстраивалась. Ну, потом, слава богу, пришли знания, сейчас у меня такой иллюзии нет. Но задавая такой вопрос, я как раз на него, который вы задали, я как раз на него отвечу с духовной точки зрения, что одновременно, знаете, в духовной сфере часто такое бывает, что одновременно и да, и нет. То есть одновременно да, их можно улучшать, одновременно нет, не все возможны. И, наверное, вот это как сегодня, как красная нить, мы будем это раскладывать по полочкам, потому что с одной стороны, человек должен быть совсем в доброжелательных отношениях, а с другой стороны, ну не все же мы родственные души, не у всех у нас психотип схожий. Я вот в последнее время уже сколько работаю с людьми, хоть с семейными парами, хоть там вот смотришь на семейных людей, в принципе, я имею в виду родственники, когда находятся, или просто вот друзья. И вот понимаете, они имеют, вот, когда вот хорошие друзья, когда хорошие отношения, когда люди понимают друг друга без слов, с полуслова, на самом деле это просто общие психотипы. И вот с такими людьми, ну, все складывается, или общий психотип, или люди где-то пересекаются в какую-то сферу, вот именно в рамках этой сферы они друг друга понимают. И если на это накладывать определенную чакральную систему, то есть уровни чакры, да, то чем выше сфера пересечения, да, вот, например, если люди просто чувства наслаждают, ну, на уровне второго центра, вот они сели, собрались, выпили, вот, отдохнули, да, это определенное переживание. То есть если у человека меняется отдых, то, скорее всего, они уже не будут дружить. Вот. Это то, что видят люди духовные. Они начали практиковать, что-то у них стало меняться, они перестали так отдыхать, стали отдыхать, там, бегая на улицу. Все, у них пошли проблемы в отношениях. Да? И начинается такое непонятное, мы слева или справа. Вот. Чем выше уровень соприкосновения с людьми, например, хотя бы сердечная чакра, когда люди как-то определенным образом смотрят на определенную, ну, на единение мира с одним взглядом, или они понимают друг друга, или у них какая-то сфера отдачи общая, да, вот, например, там, психолог психолога поймет, а человек, там, который заботится о людях, там, например, медсестра, поймет такого же социального работника. То есть у них какая-то, какой-то вкус любви соприкасается, поэтому такие люди, они могут в чем-то различно, но здесь они будут чувствовать определенное единение. Хотя бы здесь уже можно сказать, что это родственные души уже. А еще если выше, когда люди на уровнях творчества или на уровне высших ценностей пересекаются, там совсем такое ощущение, что оно, ну, это что-то такое личное, сокровенное можно уже обсуждать. И вот смотрите, если мы говорим о родственниках, то родственники вообще редко, когда, ну, приходят как родственные души, они приходят, они есть, но очень часто они нам для дополнения, потому что семья, когда комбинируется, ну, по воле высшего создателя, часто нам нужно, чтобы там все были со всеми ролями, и логичные, и практичные, и люди такие эмпатичные, творческие, поэтому они могут быть разные. То есть что-то у них общее, а что-то может быть разное такое. Очень часто муж и жена, они дополняют друг друга, но отличные, потому что нуждаются в дополнении. И бывает, да, когда родственники, наоборот, отличные. Отличные, чтобы еще проявить какой-то объем работы. То есть они отличные, чтобы ну, как бы сбалансировать друг друга. Ну, например, неряшливый будет с педантичным, или земельный будет с таким воздушным. То есть земельный — это который ценит опору, ценит размеренность жизни, ценит, когда все предсказуемо. И он там, например, живет в поле с человеком, который весь так улетает, хочет, чтобы все было легко и спонтанно, и творчески. Вот они друг друга дополняют, то есть они друг друга обучают своим присутствием. И, конечно же, это будет трение и нагрузка. Вот такой семье будет трение и нагрузка, потому что один такой весь тяжеловатый, а второй весь такой легкий, воздушный, хочет спонтанности, там, например, путешествия, и они как будто друг друга не понимают. То есть, если говорить уже с точки зрения чувств, а мы же говорим практически с точки зрения чувств, вот эта тема вообще, как моим чувствам комфортно или нет, то они часто будут испытывать непонимание, им может быть тяжело друг друга понять, они могут пытаться друг друга доказывать. И вот смотрите, вот в таком примере природа, она не меняется. Природа, она не изменится, но, то есть им не получится стать такими близкими, в доску схожими друзьями там, или соратниками, потому что они разные. То есть у них задача этого контакта, она другая, то есть получается, они не станут такими вот очень близкими друзьями, с которыми смогут время проводить, по душам, может быть, говорить, потому что они разные, ну, внутренние структуры психической. Но если мы говорим, можно ли наладить эти отношения, конечно же, можно, если оттуда уйдет сопротивление. Если оттуда уйдет, если туда будет принятие понимания ценности этого человека. То есть, когда уходит сопротивление, когда люди понимают, место в жизни друг друга, они занимают вот эту дистанцию, которая, как говорится, Богом дана. Она дана, то есть на самом деле в каждых отношениях есть такая дистанция, вплоть до того, что вы вообще не в отношениях, это тоже дистанция. Или вы в таких близких отношениях, что видите каждый день, что-то вместе делаете, ну, потому что у вас такая зона понимания, пересечения. И вот если вы все-таки с человеком разные, то вам надо найти эту зону дистанции, это не всегда про общение. Зона дистанции — это такое внутреннее состояние, когда ваши притязания на другого человека, они, ну, как бы равны нулю. То есть я имею в виду, что у вас есть сердце принятия, что да, этот человек, он практичный, он делает такие вещи, он в них верит. Вот я в это не верю, но он в это верит, для него это важно, я его понимаю. И вот когда это взаимно, вот это можно назвать хорошие отношения. Вот это просто идеальные, вот это максимально возможные классные отношения, которые возможны с людьми разных психотипов. Вот. Или иногда люди разные, и они просто, ну, определенные какие-то проекты делают, или где-то в каких-то вопросах пересекаются дозированно. То есть надо это искусство научиться общаться на определенную тему и не общаться, делать какие-то дела вместе, не делать, ну, понимать друг друга. То есть вот это про то, что можно сказать, действительно можно, ну, отношения бесконечно улучшать с точки зрения принятия и понимания, как бы, мироустройства другого человека. А если говорить о родственных душах, вот таких вот прям близких-близких, очень часто это люди с наших каких-то творческих, профессиональных, духовных сфер приходят, и мы чувствуем с ними единение, проживаем какой-то опыт, но не все такими будут. Не знаю, ответила ли я на этот вопрос.
Да, спасибо. Это очень важно понимать, что не все отношения одинаковые, со всеми одинаково равно, близко и тепло не получится общаться. И один из вопросов, одна из тем, которые мы хотели сегодня разобрать, что делать, если я, например, хочу улучшать отношения, хочу идти навстречу, сближаться, а вот другой человек нет.
Да, это хорошо, если это созидательное чувство. Созидательное, оно свободно от привязанности, ну, своей личной выгоды. То есть если у вас такое желание искреннее, это схоже по настроению, вот как вот Олег Геннадьевич сеансы про «Я живая синчасть», или вот «Я в своем пространстве», мы настроение «Жевать всем любви и безусловно». Да вообще что угодно можно жевать людям. То есть если вы совершенно бескорыстно это транслируете, улучшать отношения, но при этом я не хочу что-то выжимать из человека, то вообще у вас все двери открыты. То есть вот это бескорыстное отношение, оно реально исцеляет отношения, оно улучшает их. Но если я хочу, например, улучшить отношения с детьми, потому что, и там, знаете, заглядываешь человека в его прошлое, ну просто даже начинаешь его сканировать, и там выпадает. Потому что у меня было очень много боли, потому что у меня есть невоплощенное желание реализации с этими детьми, потому что я хочу, чтобы дети были хорошие, чтобы они исправились там или стали благостны. Вот поэтому я буду. То есть это мотив. И мотив это про факту, ну, это по факту, это ну, такая определенная атака на другого человека с точки зрения его жизни и его планов. То есть это определенное вмешательство в его поле. И вот здесь совершенно не факт, что вот дети, они вот на данном этапе своей жизни хотят быть благостными. Они, может быть, через 20 лет захотят, а может, не будет в этой жизни. Если вы делаете вот это действие с мотивом вернуть мужа, ну, как бы мы как бы мотивированы болью, мы это делаем, но в то же время это делать, чтобы эта привязанность, она не зашкаливала. Вот. Или мы начинаем что-то делать с целью, чтобы дети там наши стали лучшей версией наших ожиданий или воплотили наши ожидания. И вот вся надежда, потому что там лекторы пообещали, мы это делаем. Скорее всего, будет разочарование. Ну, то есть может быть успех, а может быть разочарование. Такая определенная лотерея. И не дай бог, если будет разочарование, то вы тогда не увидите то, что на самом деле преобразовалось. И, между прочим, такое ожидание, оно обнуляет ваши усилия. То есть даже если вы аскез делаете для чего-то улучшения с ожиданием результата, вы, возможно, даже обнулите свой аскез. Потому что вот это ожидание, оно, еще раз говорю, это давление, это порой это агрессия на тонком плане, это атака на близких людей. Это, понимаете, вот я живу, вот у меня есть планы, тут кто-то от меня очень сильно чего-то хочет, пусть даже благостно, но это насилие определенное. Это из той серии, когда ну, как-то моя одна учительница сказала, когда мы обсуждали, можно ли людям благо приносить. Она сказала, вот у меня, говорит, есть сестра, она свидетель Иеговы. Вот. Вроде как мне, ну, это здорово, что человек занимается духовной практикой, но она это так транслирует, что мы все родственники, ну, в шоке и закрываемся. Закрываемся, и мы испытываем отторжение. Вот. Это потому, что очень сильное желание всем, ну, так сказать, в кавычках, помочь. Помочь, это определенное, вылепить их определенную модель из них. И вот если у нас такое есть, то ну, как бы шансы на успех они сокращаются. А мотив чистый, действительно, это означает, что я отдаю Богу право давать те результаты, которые Он хочет. То есть я вкладываюсь, я живу в счастье, я работаю над собой. Я вообще над собой работаю. То есть по факту мы должны этого хотеть. А то, что другого человека в жизни проявляется, это уже как Господь его ведет. И вот это глубокое принятие того, как Господь это ведет, хочет даст, хочет нет, не то что, это над собой работает. У меня-то, то есть мы сейчас подходим к тому, что надо над собой работать. По факту вот на чего мы должны ходить, потому что если у нас сердце что-то преображается, знаете, я вам точно скажу, у вас не будет сильное переживание, что именно с этими отношениями что-то не вышло. Потому что, скорее всего, если вы действительно преображаетесь, у вас в поле появятся еще новые отношения. То есть даже если в этих отношениях вы не можете испытать какой-то близости, у вас может быть и какая-то новая компенсация, новое проявление. Это тоже очень удивительная вещь, она так происходит. Поэтому я бы так рекомендовала работать над собой, над своими над этими претензиями, обидами и работать над отношениями, но как бы с интересом смотреть, как оно проявится, с доверием к Богу и к жизни.
Да, конечно, это очень важная тема, особенно про доверие к Богу. И, вы знаете, пришел такой вопрос, как раз в чем-то с этой темой связан, как относиться к критике со стороны других. Они действительно чему-то учат или иногда лучше не обращать внимания?
Да. Смотря как вы с этой ситуацией связаны. Вот я всегда рекомендую заглянуть в себя. Насколько это поведение... ну, схоже с моим где-то в каких-то ситуациях. Но это такое бывает. Это вообще супер штука. Потому что если вы вообще развернули свое сознание в себя и ну, нашли в принципе, что где-то вы тоже несправедливо кого-то оценили, то, собственно говоря, это внутреннее осмысление, оно помогает вам в эту ситуацию более впредь не попадать. И вообще, в принципе, даже процесс этого осмысления, он дает состояние такого смирения. То есть человек вообще, думая, что ну, какие-то процессы, которые сейчас во мне разворачиваются, они связаны с какими-то моими внутренними вещами, у него вообще энергия разворачивается, он начинает так ну, более смиренно себя вести. У людей может пройти это желание. Потому что желание ну, как бы расширять свою критику или от такого вот, с точки зрения судьбы, если она негативная, оно пропорционально расширяется сопротивлению. Поэтому если вы обижаетесь, это сопротивление, если вы не готовите, отвечаете взамен, объясняете, как другим с вами обращаться, требовательно, я имею в виду какую-то амплитуду сопротивления, это будет расширять конфликт. Вот, а если это тоже, с другой стороны, это не означает, что вы, ну, как бы, как говорит Иисус, да, подставь вторую щеку, это не означает, что вы Ну, то есть, если у вас есть ресурс поставить вторую щеку и не реагировать, это хороший уровень суки. Это означает, многие люди, они даже, знаете, как бы эту критику разворачивают, как бы, ну, в свою популярность. Вот такие, как блогеры некоторые, они стараются это показать и показать, что, ну, как бы, смотрите, как у людей мозги там съехали, они критикуют, и смотрите, как я все-таки молодец. То есть они еще умудряются через этот процесс самотвердиться. Но есть такой психотип людей. Но большинство людей не страдают, особенно когда это близкие люди, это делают как бы самооценка, подвергаются атаке. Поэтому все равно здесь надо одновременно принять, что сейчас этот процесс происходит. Принять — это означает снять сопротивление. И параллельно как бы сделать выводы, ну, почему со мной эта ситуация происходит. А как-то почувствовать сердцем, чтобы помогло бы это сгладить, может быть, разговоры, откровенные. Или иногда эта критика, она может быть сопротивление на ваше поведение. Вот, например, люди, я просто пример приведу, потому что как раз аудитория благостная, людей, которые над собой работают. Вот они работают над собой, да, и очень сильно хотят, чтобы близкие работали. Вот. И иногда их критикуют за что-то, что они там спят там, или что-то не так делают. И вот они, близкие, они тоже в ответ спешат это сделать, потому что у них же тоже возникает сопротивление на это. И они говорят тоже какие-то колкие вещи, что смотри, вот ты практикуешь, а как себя ведешь, или там, ну, что-то такое в ответ, потому что оно как бы внутри. Внутри в целом заряд прилетел. Заряд прилетел, потому что была на это какая-то соответствующая почва. Что-то скатализировало такой отклик от ваших близких людей. Потому что желание критиковать, оно возникает, когда вы сильно либо хотите угодить близким людям, либо наоборот их отчасти в чем-то ограничивать или третировать, и поэтому она прилетает. В общем, критика — это реакция, надо исследовать ее, почему она возникла. А что касается дальнейшего, то есть надо убрать вот эту корневую причину, которая скатализировала, общаться с людьми, с теми, кто критикует, без амплитуды сопротивления, с каким-то принятием и открытостью, ну, то есть на открытый диалог, на гармонизацию. И это поможет выходить из этого конфликта. То есть не надо терпеть, не надо закрываться, не надо вступать в агрессию. Это не будет благоприятно. У нас, кстати, сейчас будет как раз практику по очищению от обид, вот, совсем скоро. Поэтому, кому интересно на эту тему, прокачать себя, потому что там будут именно практики, которые можно будет взять и на каждый день это использовать. Например, я их сама использую для себя постоянно. То есть какие-то вещи, вот эти внутренние вещи, которые скапливаются, они быстро уходят. Какие-то более заряженные, они долго уходят, но со временем все гармонизируется.
Благодарю, очень вдохновляюсь, что есть действенные инструменты работы с этим. Это тоже всегда очень ценно, потому что у нас может просто быть недостаточно знаний. И мне вот интересно узнать, вы сказали, что самое главное качество у нас должно быть — это доброжелательность ко всем окружающим, но на чем она основывается, эта доброжелательность, и вот что делать, если, например, человек очевидно враждебен к тебе, вот как вы сейчас описывали?
Да, доброжелательность, она, наверное, исходит из полноты. Это однозначно из полноты. Полнота человека, она может быть на разных источниках. Но я сейчас просто чуть чакральную систему отвечаю. То есть там она может быть в связи с Богом, она может быть самореализация человека. То есть состояние полноты, оно, ну, может, человек может прийти к этому состоянию полноты через разные процессы, в зависимости от того, чем он живет, какая его миссия жизни, да? Вот, кто-то через реализовался и чувствует полноту, кто-то обеспечен и чувствует полноту, что он может какую-то щедрость проявить, а кто-то с Богом реализовался и тоже чувствует полноту. Поэтому мы можем доброжелательность проявить из внутренней полноты, из своего ресурса. Поэтому и важно, наверное, следить за своим ресурсом, потому что когда мы не в ресурсе, честно, мы на ровном месте как бы можем раздражаться и психовать. То есть вот просто все хорошо, но мы не в ресурсе, так мы же сами из-за своего отсутствия психической энергии так раздражаемся. Но когда мы в полноте, это раз. Два, когда у нас хватает адекватных отношений, еще немаловажно, то есть если человек одинокий, ему не хватает отношений, он, возможно, на вот это какого-то определенного недоброжелательного человека остро может среагировать. Потом, особенно если это его там один из близких. Почему важно, когда у вас много хороших отношений? Вот должна быть такая палитра отношений: родственники, друзья, люди, ну, там, допустим, там, коллеги интересные, или там люди, с кем вы как-то развиваетесь. Потому что если у вас вылетело с кем-то, ну, сейчас ситуация, и кто-то стал вам враждебен, у вас будет ресурс это переварить, потому что достаточно людей к вам хорошо относятся и вас ценят. Вот, тогда у вас может быть полнота. Но если у вас этот ресурс ограничен, скорее всего, вы будете острее реагировать, у вас не будет полноты, потому что, возможно, вы через эти отношения сильно запитываетесь. Поэтому семейные пары, которые друг друга зацикливаются, вдруг у них что-то идет не так. Или вот семейные пары, которые живут только в семье, и тут что-то там с кем-то, со свекровью или с кем-то пошло что-то не так. Это большой стресс. Потому что ничего, кроме этих отношений или этой семьи, нет. И это как будто жизнь человек лишается. Поэтому нужно стремиться к этому состоянию полноты, ну, развитости. И причем отношения это вообще про отдачу. Это когда ваше сердце отдающее в этих отношениях, и тогда возникает это состояние полноты, и из этого ресурса вы способны переварить, вы, возможно, посмотрите на эти отношения с точки зрения, что человек в дефиците или человек нуждается, у человека проблемы. То есть, понимаете, это взгляд уже отцовский или материнский на другого человека, что ему плохо, ему тяжело. Это вы способны осознать только если с вами все в порядке. Если вы сами не в порядке, то вы как будто летаете на одной зоне чистоты. То есть он в негативе, вы не в ресурсе, все, вы как бы начинается кидание мячика со словами: давай ты первый стань в ресурсе и веди себя хорошо. Вам прилетает в ответ: нет, ты первый стань. Ну, тут есть все обычные ссоры. Как говорят, что чаще всего ссоры — это просто недостаток какой-то энергии. Либо у вас не хватает социальной энергии, либо духовной, либо энергии природы. То есть либо вот эти все как бы разные потоки у нас есть, и у нас если чего-то не хватает, мы начинаем вот эти зависеть от другой энергии. Ну, по факту мы как бы вампиризмом уже хотим заниматься. То есть мы не в ресурсе, сами свое поле не создали, и мы сильно попадаем в зависимость от того, чтобы другой человек нам что-то давал. И если мы от этого зависим, мы очень, очень остро реагируем, когда он нам чего-то не дает, не дай бог, еще враждебно относится. Понимаете, такой процесс.
Да, конечно, есть над чем поразмыслить, потому что мы периодически так или иначе сталкиваемся с какими-то непростыми ситуациями, в том числе, как вы сказали, регулярно хотим изменить близких наших, а они... На удивление наши не всегда поддаются изменениям, и важно с этим работать. И очень интересный вопрос пришел к нам. Часто слышала от духовных людей, что если какие-то трудности в отношениях с кем-то, то нужно искать проблему в себе. Но с некоторыми людьми, как бы я ни старалась, постоянно возникают конфликты. Что делать в таком случае? Все равно пытаться проговаривать и прояснять, и параллельно работать над собой, или лучше отстраниться?
Знаете, по-разному бывает. Иногда, ну, если это совсем близкие люди, нельзя, наоборот, долго отстраняться. Например, муж и жена. Я имею в виду, нельзя отстраняться так, чтобы устроить там молчаливый бойкот. Это очень неблагоприятно. Но отстраниться от решения какого-то вопроса или натиска, чтобы перезагрузиться, это будет благоприятно. Вот, если вы пытались по-всякому, чувствуете, что-то не идет, и вы видите, что ваша психическая энергия уходит, вы от этого нервничаете, отстраниться однозначно надо, да, если есть такая возможность, потому что не у всех такая возможность. Вот я сейчас, ну вот у меня идет серия людей, с которыми я работаю. У кого-то работа, например, она не позволяет, хотелось бы, да, не получается. У кого-то натиски родственных отношений, что как бы хотелось бы отстраниться, но жил почет. То есть у кого-то что-то такое, это означает, что судьба не пускает, не получится. Поэтому если у вас пускает возможность, такая есть, пускает судьба, и плюс вы чувствуете, действительно забирает большой ресурс, отстранитесь, потому что вы сейчас ничего не можете дать, вам нужно перезагрузиться. То есть такой бывает момент, что, возможно, вы устали или переотдали, или как минимум вам нужно переосмысление. Это еще иногда означает общение со старшими, то есть лекции послушать, книги почитать, побыть в поле реализованных людей. Потому что если вы чувствуете, что вы не тянете, возможно, ваши силы закончились или ситуация выше ваших возможностей. Вот у меня такие ситуации, когда были. Вот, я помню ситуацию, мне нет сил, как будто и вижу контакт слабый, как будто мне нечего давать. Я просто делала паузу, а потом, когда я восстанавливаюсь, смотрю, очень, ну, как бы все быстро налаживается. Или я столкнулась с ситуацией, я не могу с ней справиться. Я иду старшим, много общаюсь с ними, в смысле обучаюсь, учусь, консультируюсь, к примеру. А потом смотрю вас, как бы вхожу опять в ситуацию, она решается. То есть здесь вам нужно оценить, что для вас будет сейчас благоприятно. Потому что вообще вся жизнь, любая ситуация, она персональна. То есть в каком-то случае вам нужно будет войти в ситуацию, а в каком-то вам будет необходимо отстраниться. Что касается того, что как классно работает, Могу точно сказать, если вы с амплитудами каких-то негатива претензий, вообще не разговаривайте. Вообще лучше не разговаривайте. Даже если непонятно, что делать, как минимум очиститесь до состояния, ну, нейтрального, доброжелательного. И потом разговаривайте. Вот у нас очень много таких практик, которые помогают развернуть так свое сознание. А с другой стороны, я также проводила эксперименты, когда в принципе, ты над собой работаешь, очищаешь ситуацию с тонкого плана, а потом просто как бы говоришь фразу один раз человеку спокойно так, ну, доброжелательно, и он ее слышит. То есть можно по-разному это делать, потому что если вы говорите много раз и от этого еще и скандал, значит происходит следующая вещь. Вы на уровне как бы слов внешне, вы как будто пытаетесь что-то сообщить, а на тонком плане там, ну, извиняюсь, запреты стоят, потому что это нам надо что-то осмыслить. Поэтому все-таки работа над собой, она лучше. Вот, реально, я видела много раз ситуации, когда люди думали, что надо бежать и доказывать, происходит у нас с ними работа над собой. Они понимают, что вообще не надо никого трогать, вообще все нормально, и вообще со всеми все хорошо, и я вообще понял, что мне нужно делать. То есть вот это, когда у нас происходит такое хотя бы обнуление до состояния нейтрально принимаю, вот с этой платформы что-то начинает интересное происходить. А если у вас есть любая претензия, то это она у нас сидит, можно не идти, других людей не трогать, только хуже будет.
Да, конечно, глубокая вещь. Спасибо вам, что вы сказали. Действительно, есть претензия. Я по себе знаю, что регулярно мы можем даже не отдавать себе отчет в этом, но она сидит у нас где-то глубоко внутри. Я хотела спросить про дистанцию. Очень, конечно, глубокая тема, но когда ее стоит выставлять, когда она опасна? Вот вы сказали, например, что долгая дистанция в отношениях близких, семейных, это чревато и опасно. Вот расскажите, пожалуйста, про дистанцию. Как понять, когда она нужна? И насколько она нужна.
Ну, мне хотелось, кстати, прокомментировать. Аня, мне кажется, вы вообще не умеете критиковать или кого-то осуждать, у вас такое доброе сердце. И вот так удивительно слышать, что у вас оно тоже проскальзывает. Но что касается дистанции, на мой взгляд, вообще это то, чему бы хорошо было бы всем научиться проявлять и уважать у других людей, потому что вот это желание побежать и поговорить, это по факту, это, ну, как бы определенное нетерпение, определенное, ну, как бы такое, скажем так, дисбаланс, мой внутренний дисбаланс. То есть почему так вот аж сносит мозги, хочется побежать и поговорить. А потому что у меня там, короче, буря ходуном ходит. Я не могу овладеть своим потоком чувств, эмоций, взять под контроль, успокоиться, сделать какие-то практики, совладать с собой, быть удовлетворенным или хотя бы контролировать ситуацию. Поэтому очень много, извиняюсь, но грязных, ненужных, неопрятных разговоров, которые на самом деле на частотах претензий, обид, очень много сказано слов, которые вообще не имеют никакой реальности ситуации. Знаете, когда люди говорят уже обидные слова, чтобы уколоть. То есть это не так, а люди начинают какие-то говорить грязные слова, которые по факту, ну, вот они помирились, и они уже так не думают. То есть о чем это говорит? Значит, это не была истина. То есть люди опускаются на такую штуку, оскорбление это называется. И вот точно это неблагоприятно, и точно здесь надо научиться контролировать свой поток, то есть не подавлять, подчеркну, от подавления все болезни, а научиться его контролировать, в смысле не выплескивать, ну, то есть не выплескивать свои проблемы, а ответственность за свои ощущения, чувства на другого человека, а проработать их, прожить, трансформировать, переосмыслить. Вот. И для этого нужна дистанция. То я вообще замечаю такую вещь, я часто делилась, что я, если не в ресурсе, если кто-то в поле есть, у меня есть сильное желание жаловаться, критиковать, причем я прям слова говорят это, и а мой ум такой или разум там наблюдает за этим, и как бы удивляется, и ему не нравится. То есть одновременно такой наблюдающий за этим процессом, этот внутренний ребенок, который там, короче, чувства, да, наши такие, которые хотят пищать и искать крайне, и разум, которому это не нравится. Вот. И мое желание это в этот момент отстраниться, чтобы перезагрузиться. Иногда я просто понимаю, что мне нужно выспаться, отдохнуть. И вообще проблема, она не в других людях. То есть это вообще мой вопрос, моей гармонии и моих как бы этих границ и того, с кем и сколько надо общаться. Поэтому самые счастливые пары — это те, которые, ну, счастливые, гармоничные, подчеркну, которые самодостаточные. Это означает, что если близкий человек не в ресурсе, ему нужна дистанция, они этого не переживают. Они не устраивают скандал, не настаивают. То есть они не страдают от того, что сейчас партнер в дистанции и восстанавливается. Все хорошо, понимаете, они это понимают. И сами они, когда чувствуют что-то, это они немножко восстанавливаются. То есть женщина, может, пойдет с подругами, или пойдет отдохнет, устроит себе выходной, пойдет там на природу, или скажет, иногда это нормально сказать, слушай, вот мы так с супругом разговариваем часто, если что, говорит, все, давай это завтра утром обсудим, или еще что, я, ну, не в ресурсе, я прямо отслеживаю, например, у меня психическая энергия закончилась, все. Потому что если я этого не понимаю, а я вижу, что уже голос повышается, что усталость, и вот эта дистанция, тайм-аут, это очень важно брать. То есть есть такое правило, если его принять, а мне оно очень отдаже понравилось, и я его стараюсь как бы иногда для себя следовать, вы же не кушаете грязными руками. Вот. И то же самое здесь. Не надо идти общаться с людьми, если ваше, ну, тонкое тело, вот это психоэмоциональное состояние, там разные оболочки, оно грязное. То есть его надо помыть, почистить, и тогда общаться. Иначе, ну, вообще очень нехорошие вещи происходят. И лучшие способы — это разные типы восстановления. Вот у Олега Геннадьевича можно много предложений. Там и побегай, и помолись. Ну, не только у Олега Геннадьевича. Там очистись, попастись. Ну, и женские всяких рекомендаций. То есть важно очистить свое состояние, а потом вступать в контакт. Тогда созидание, тогда расширение, тогда благоприятные впечатления друг друга. А если это делать грязными, то вы только ухудшаете. Поэтому я за то, чтобы, как бы, скажем так, взять дистанцию, чтобы очиститься или восстановиться.
Да, благодарю вас. Спасибо и за такую высокую оценку меня. Конечно, я не соответствую, но мне очень ценно, что вы так меня видите. И вот я знаю, что иногда дистанцию люди, особенно женщины, хотят взять, чтобы научить тем самым другого человека, чтобы он что-то осознал, что-то понял, или она. Насколько я поняла, это неверный подход, что любая дистанция, она предполагает именно нашу работу над собой, верно?
Да, это же манипуляция. Что вы сказали, это в сердце злость на самом деле, это воспитать, доказать, это низменные чувства. И если вы даже, ну, скажем так, не говорите прямо, а на сердце-то есть, оно же фонит, человек просто чувствует, что то, что вы делаете, вы, ну, по факту, может быть, обманываете человека. Но на самом деле вы хотите, как бы, такая тонкая. Тонкий элемент мести. Он сказывается на такой дистанции. Если это делать с открытым сердцем, то есть открытым сердцем, то есть это означает, если мы берем состояние мести, это означает, что я считаю, что ты виноват, и я тебе сейчас накажу тем, что отстранюсь. Ну, то есть это по факту я не признаю за собой ответственность за происходящее. А если я признаю ответственность за происходящее, то я так никогда не буду себя вести, даже на уровне своего сердца. То есть я-то честен перед собой, я не буду так вести себя с другим человеком, потому что это неправильно. Неправильно на него все это как бы выгрузить. То есть почему он должен меняться? Как вообще это касается меня, что другой человек меняется? Потому что людей там много, ушел этот человек, придет другой. Как это лично меня, моего счастья, успеха касается, чтобы другой человек менялся? Мое счастье и успех зависит от того, что я меняюсь. Потому что когда я меняюсь, как вы понимаете, я не триггерю у других людей такую реакцию. Вот простой пример. У вас сейчас вот в поле, например, есть 10 людей, с которыми вы общаетесь просто рандом, да? С кем-то вы общаетесь как-то закрыто и тяжело. Пусть вам сейчас вспомнится человек, который как бы такое ощущение, как-то все тяжело идет. А с кем-то вы очень любезно, комплимент на комплименте, да? И хорошо, если вы вспомните свое поведение, отлично от вашей нормы, когда вы неестественно себя как-то плохо ведете или как-то не очень комфортно, и неестественно доброжелательно. Вот это два примера людей, которые нас на это провоцируют. То есть в первом случае этот человек, ну, по каким-то причинам нас провоцирует самое тяжелое чувство, а второе самое высшее чистое. Чем чище человек, тем выше, чище он из нас провоцирует реакции. Поэтому опять же говорю, как нам может быть выгодно, что другие меняются? Нам может быть выгодно только, когда мы меняемся. Ой, я уже забыла вопрос, как он звучал?
Вопрос звучал про дистанцию, что в любом случае в дистанции должны именно мы работать над собой, или можно это как в целях профилактики для другого использовать как метод?
Да, как наказание. Вот, да, и в заключение хочется добавить, что если вы, ну, понимаете, что процесс сейчас идет, я с ними справляюсь, это моя ответственность не справляться, я это транслирую человеку, что ты как бы, извини, мне сейчас, ну, надо с тобой разобраться, как есть честное сердце, или мне нужно побыть в уединении, мне нужно восстановиться, у меня сейчас, ну, что-то такое, вы говорите, как есть, вы ему, ну, транслируете, это дело не в тебе и не с тобой, мои процессы, я за них отвечаю, даже, кстати, экологичный способ прекращать отношения. Не прекращать на ноги лишь потому, что ты так себя ведешь, я с тобой больше не общаюсь. Это то же самое, это низкочастотный посыл. Если вы так ведете себя, то другой человек, он не обижается, или как минимум немного поймет, насколько вы сможете донести до него, что вот так и так и так. И тогда люди обычно не свойственно обижаться на эту дистанцию. Как бы он вас ни просил, говорит, я понимаю, что ты хочешь общаться, я понимаю, что ты хочешь провести время. Тебя слышу, но у меня и на данном этапе моей жизни вот сейчас такого ресурса нет, или у меня нет сейчас времени, может быть, попозже. Мне нужно вот с этим вот решить вопрос. Я надеюсь, попозже появится. И когда мы так говорим, люди понимают обычно, в большинстве случаев.
Я благодарю вас, очень вдохновляющий подход, конечно, из этого внутреннего ресурса, баланса, о котором вы сегодня говорите. И очень интересная ситуация описывается в следующем вопросе. Возможно, люди, идущие по духовному пути, периодически испытывали то же самое. Не могу понять, для какого дополнения мне дана такая семья. Иногда кажется, что я просто чужой в ней, нет ни капли понимания, ни моего духовного поиска, ни каких-то размышлений. Зачем тогда это нужно, если к развитию это не приводит, просто все меньше общаемся, потому что не о чем, слишком разные.
Ну, как будто мою историю писали. Со временем у меня тоже такие чувства были. Но это такое чувство, это да, оно бывает разное в семьях, это нормально. Но еще раз говорю, мы обучаемся. Мне, наверное, понадобилось, знаете, из года в год я как-то, мне все время поступала разная информация, чему я обучаюсь. Вот, и на самом деле мы во многом похожи. И помимо эмоционального общения есть еще общение на уровне долга. То есть это все нормально на самом деле. Ну, нормально общаться на уровне долга, на уровне общих интересов. Не обязательно, еще раз подчеркиваю, должно быть какое-то духовное единение. Вот у меня не со всеми членами семьи обязательно духовный разговор. С кем-то сложилось, с кем-то мы вышли на это. Ну, то есть я немножко утрирую, это просто мой жизненный путь, но мне такие, ну, эмоции, чувства на определенных этапах моей жизни приходили. Вот. Потом это был повод улучшить что-то, что-то улучшилось с кем-то из близких, реально, ну, очень классно улучшилось с кем-то, оно осталось так, как осталось, ну, видимо, разные задачи. И, ну, что это мне дало? Дало мне этот толчок искать своих близких людей по духу. И это здорово, потому что у меня просто площадка, она расширилась по общению. У меня, вот, собственно говоря, когда это произошло, у меня снизились эти притязания, чтобы близкие люди обязательно со мной, и родственники, вот, чтобы все родственники были со мной в сердечных отношениях. Потому что вы, то, что вы говорите, это уже сердечные отношения. А с кем-то они на уровне долга, с кем-то они достаточно сердечны. Прям все как есть, вот, делишься, общаешься. Но в то же время нельзя сказать, что вы очень близкие по духу. То есть, понимаете, это означает, что сейчас вы проживаете какие-то процессы, вы очень хотите их вместе проживать. А у этих людей не тот сейчас процесс, не тот период. Поэтому найдите себе отдушину в общении с единомышленниками. А с близкими людьми это, как знаете, тренажер. Вот. Очень часто, когда у нас есть в поле люди, с которыми мы не можем им объяснить, как делать, да, там, может быть, язык разный, тоже такая же ситуация, когда люди на разных языках говорят, вот это то же самое, похоже, вот если один язык уже осваиваете духовно, там, да, он для них материальный язык понятен и логичен. Это означает, что Господь чаще всего хочет, чтобы мы учились себя правильно вести по отношению к ним, то есть нарабатывали себе качество, и все. Это не место для отдушины и наслаждений. Ну, наслаждение есть и удовлетворение своих обязанностей. Очень часто это возможность очистить и отработать, ну, как бы свои штрихи в поле. А если мы думаем с точки зрения наслаждения своих чувств, то да, это целая проблема, они вообще другие. Но я вам скажу, что если вы развиваетесь, при этом очень четко правильно выполняете свои обязанности, они видят, что вы надежный человек, правильный, благочестивый, много об этом не говорить. Они начинают, и вы стабильно, вы это уже делаете более 2 лет стабильно, они начинают уважать в сердце. Они могут об этом не говорить, но они чувствуют уважение, потому что человек проявляет порядочные качества. И за счет этого они начинают располагаться. И если вы много служите, заботитесь, ну так, опять же, не привязываясь к результату и не впадая в услуживателя, там, в жертву. Я подчеркиваю, потому что в этих случаях будут нарушения. Если вы так делаете, у них будет скапливаться впечатление, что ну как же, я столько получил от этого близкого человека, он тут мне это дал, и это, у них возникает благодарность. Эта благодарность может вылиться в том, что они захотят вас услышать, воспользоваться вашим советом, или хотя бы вас минимум уважать за ваш процесс, и чуть-чуть какие-то элементы будут входить в поле. А может быть, они разделят. Все очень по-разному. Ну, я вам скажу, это норма. Норма, что кто-то практикует в семье, остальные нет. Это вообще очень частый сценарий.
Да, согласна, вот поэтому я и сказала, что очень многие люди, которые начинают свой духовный путь, идут по нему, сталкиваются с похожими чувствами. Очень ценно то, что вы сейчас рассказали, поделились. И вот следующий вопрос. Доброе утро. Можно задать вопрос Татьяне. Если я нуждаюсь в общении с дочерью 15 лет, а она отстраняется от меня, как мне себя вести?
Ага, это вот если это возраст подростка уже, это очень часто происходит. Вот, потому что у подростка начинается. Вот напишите, вот кто-то задал вопрос, чтобы было уточнение. Потому что такая определенная фаза. То есть есть фаза, когда ребенок нуждается в родителе, а родитель, он привыкает, что ребенок зависим, и он может где-то нарушать его границы. И до определенного возраста такое происходит, что как бы ребенок терпит, а родитель переступает черту. А потом происходит такой щелчок, когда ребенок входит в подростковую такую фазу уже. Вот. Он начинает чувствовать потребность, ну, формирование независимости своей, да, он пытается себя понять, понять, что я, кто я, какие у меня потребности. Поэтому начинает дистанцироваться от родителя, иметь свои секреты, вот, обижаться. Он уже понимает, что его границы нарушают. И более того, в этот момент он понимает, что его границы нарушали раньше. Если это было скоплено, идет шлейф отдачи. Вот, то есть какое-то время ребенок он проявляет вам в ответ, ну, как бы то, чего не мог проявить и выразить в детстве, когда его ограничили, не считали с ним. Вот, поэтому эта фаза подростковый возраст, и он может еще перейти в университет, и даже туда дальше он может, ну, сопровождаться таким холодом отстранения, когда родитель теперь старается, получает какой-то такой эффект. А вот, что здесь можно сделать, это точно быстро перестроиться. Быстро перестроиться, потому что все, ребенок уже не будет тем малышом, который полностью, ну, как бы, зависимым и, ну, на все соглашается. Это уже личность, и с ее характером надо считаться. И чем больше вы будете проявлять внимательность, уважение к личности, как к личности, даже если 12, 13, 14 лет кажется, что ну ты еще маленький, что ты там можешь чувствовать, хотеть, любить, там, ты же еще ничего не понимаешь. Нет, это неправда. Если вот так вот вспомнить ваши ощущения реализации 12-14, а это такие же реализации, когда вам 30-40, это вот такие же реализации, просто в другом, ну, другая цифра возраста. То есть с личностью надо считаться. Если ребенок начинает ощущать, что ему дают свободу, считается с его личностью, то есть это называется начать дружить. То есть если вот эта дружба, если ребенок ее чувствует, что он может уже быть такой, какой есть, да, у него есть какие-то выборы, родители это как-то принимает по-дружески, он старше, но по-дружески, а тогда он будет разворачиваться. Потому что на самом деле дети бы хотели дружить со своими родителями, это нормально. Им бы хотелось быть принятыми, такие, какие они есть. Они хотят уже быть взрослыми, они хотят быть уважаемыми, они хотят, чтобы с ними считались. То есть они нуждаются в похвале, чтобы их получали они обратную связь, что они формируются как личность, что в их внутренний мир заглядывают и не обесценивают их, потому что такая штука происходит. Родители иногда могут обесценить, там, ну, обесценить их влюбленность, их интерес, их смена настроения, потому что они что-то проживают. Вот это глубокое уважение к этой формирующейся личности, вот, оно может дать скажем так, отклик через время. Нужно еще подождать, особенно если эти границы нарушались. А на данном этапе, опять же, нельзя сильно хотеть счастья от ребенка. Потому что если вы будете хотеть что-то делать, ребенок будет убегать, потому что это желание наслаждаться им. А если вы будете хотеть понять его, ну, как бы это отдающая уже энергия, дружба — это отдающая энергия, и ничего от него не хотеть, в смысле, чтобы он каким-то определенным образом для услады ваших желаний был, ну, то есть, чтобы он не был тем, кого бы вы хотели из него вылепить. Вот если этого нет, Если с этим есть баланс, потому что если это присутствует, то будет отторжение. Вот эти, если правила соблюдать, отношения могут налаживаться. Но, знаете, иногда у нас такие сильные привязанности, что нам сложно. Вот с этим надо наработать. Не с детьми надо работать, чаще с нашими ожиданиями от детей, которые, ну, на самом деле нам даны для того, чтобы мы им помогли проявиться такие, как Бог задумал для них проявиться, а не то, что они нам даны, и мы сейчас из них выпьем то, чего мы всегда хотели для себя. Знаете, такая, прошу Божье свои желания через жизнь детей, чтобы вот этого не было. Я не знаю вашей истории, я просто в общих чертах описала, какие ситуации бывают.
Да, спасибо вам большое. Очень важен этот принцип свободы. Он вообще актуален во всех отношениях. Если мы даем свободу другому, то тогда и чистая эта свободная любовь, она может там развернуться на полную. И еще одну тему мы сегодня хотели обсудить, это признаки проработанных отношений, чтобы было на что равняться, чтобы знать, к чему вам стоит стремиться.
Ну да, мы вначале с вами говорили, что одновременно отношения можно улучшать с точки зрения вашего расширения, с точки зрения, способности у вас принимать других людей, любить, считаться, добра им желать. Вот с точки зрения такого расширения можно бесконечно улучшать все отношения, потому что если вы видели каких-то великих людей, развитых, у них очень много хороших отношений, все их любят, да? Вот с этой точки зрения можно бесконечно их улучшать, потому что они не цепляются на уровне корыстных отношений. Но если говорить про обычную жизнь, то вы уже поняли, у нас есть, скажем так, близкие какие-то родственные личности, по духу они нам близки, поэтому с ними, с которым надо, вы уже должны понять, что мы разные, признать это, не с точки зрения отторжения, вот мы разные, ты кто-то плохой из нас, да? С точки зрения разнообразия. Ты такой, я такая, и у нас так жизнь. То есть ты веришь в материю, например, веришь в работу, в свои усилия. Я верю, что, например, мне как-то судьба что-то подсказывает. То есть мы такие разные. Я творческий, ты логичный, мне важно. Вот с этим мы всем не спорим. И признак будет то, что у вас, во-первых, в сердце возникает принятие, спокойствие. Вот, у вас возникает в сердце доброжелательное отношение или состояние хотя бы уважения, или хотя бы нейтральное, или хотя бы понимание. И у вас может быть дистанция, не быть дистанции, вы можете часто общаться, не часто общаться, это уже не важно. То есть, если вы очень сильно хотите общаться, и у вас нет такой возможности, потому что стрелы летят, значит, здесь что-то еще не то. То есть, вот это сильное желание близко быть с человеком, с которым все не ладится, это карма, она заставляет вас еще что-то шлифовать. А так в целом, если нет такого желания, если вы в нормальной дистанции, если это состояние такое нейтральное, да, такое нейтральное, доброжелательное, то, скорее всего, и вас это не тянет, ему не тянет, то, скорее всего, отношения проработаны. Если очень сильно тянет, и там что-то не ладится, отношения в стадии проработки еще. Вы периодически думаете, переживаете, с чем-то не согласны. Ну, вот эти все реакции — это сигнал о том, что надо что-то прорабатывать. Если вы забыли, не вспоминали, и как будто жизнь само собой, дает вам возможность общаться близко или не общаться, скорее всего, это проработанные отношения.
Очень интересно, конечно, вы раскрываете каждый вопрос. Действительно, хочется к этому стремиться, чтобы отношения, прежде всего, от нас самих исходили, доброжелательные и теплые по отношению к другим. Но иногда бывает, что мы встречаемся с какими-то трудностями, с другими, в общении с другими. Пришел вопрос, как относиться к критике со стороны других. Они действительно чему-то учат, или иногда лучше просто не обращать внимания?
А у нас же вроде был этот вопрос про критику. Это не тот же или отдельный еще?
Там, видимо, был вопрос про дистанцию, то есть как нужно с этим человеком выстраивать отношения, а здесь именно как относиться к самой критике, то есть стоит ли думать, что человек что-то прям ценное для нас говорит, и через него Бог нас пытается обучить, или все-таки бывает просто критика, на которую лучше не обращать внимания?
Да. Это у меня просто сейчас 5, наверное, так ситуаций, 4 выпадает, и все они такие разные. Знаете, важно, чтобы вы не впали в обесценивание себя, потому что критика на этом опасна, что она может загасить внутреннюю энергичность жизни, вкуса к жизни. Это грустно, если это происходит. Вот, поэтому надо не впадать, не думать, что я плохой, соответственно, как это в этой критике говорят. Не надо так думать. И даже если что-то прилетело, даже если что-то пить. И если это повторяется, то это точно знак. Вот если вам с одной стороны это сказали, второй, ну все, это уже точно какой-то знак. И опять же, не для того, чтобы ваша энергия, внутренняя жизнь упала, и вы расстроились, и потом, ну да, у меня плохо получается. Нет, вообще не так. То есть бывают такие ситуации, вот семейные пары рассказывают, что один партнер другого критикует, критикует, а потом бац, второй говорит, слушай, ну давай вообще тогда расстанемся. Почему расстанемся? Ну я такой плохой, я тебе счастливым не делаю. То есть вот это называется опущенное состояние. Вот это не надо так делать. И, кстати, первый начинает слышать, что то, как он дает обратную связь, это выходит критика. Не надо так делать, потому что его близкий человек от этого не вдохновляется быть лучше. То есть это тоже сигнал от жизни другому, что смотри, когда ты мне это говоришь, у меня совсем руки опускаются. То есть если вы способны как-то с близким человеком донести, что вы чувствуете, это отдельные техники, это называется как бы экологичная обратная связь. Вот. И когда мы так доносим, то человек может услышать и увидеть, как воздействует его оценка. Но для нас, если у вас нет возможности донести, если это делают люди, вы не можете на это повлиять, например, там какой-то руководитель на работе, неважно. Значит, надо заглянуть так, ну, в такой внутренний процесс и задать себе вопрос, почему меня могла бы тогда эта ситуация обучать? Вот я это чувствую, мне неприятно, мне больно. Чего на самом деле я обучаюсь? Может быть, быть внимательней, может ну, как бы ответственнее или не забывать больше то, за что вы попали в пятерку. То есть, возможно, она подтягивает наш какой-то пробел. То есть, со мной все хорошо, смотрите, я молодец, все классно. Но вот здесь, вот в этом моменте, я вот забыл что-то сделать или сделал невнимательно. Именно здесь, это моя зона роста. Вот это вот доброжелательное отношение в данном случае уже к себе. Такая любовь, ценность себя и, скажем, такой открытая позиция к тому, что именно в этом вопросе я могу научиться. Тогда вы будете способны переварить критику. И с близким человеком, если это возможно, если вы это переварили, то вы ему можете сказать, слушай, я тебя могу и так услышать, что да, мне надо вот это не забыть. Ты можешь вот много не стараться, как говорится, не критиковать. Можно ему предложить встречно, если у вас появится такая квалификация, можно предложить встречное экологичное обращение. То есть сами подумайте, вот он когда это делает, чего он хочет? Чего он хочет добиться? Например, чтобы там, например, муж забирал меня вовремя, например, жена хочет, чтобы муж забирал вовремя, вот она так себя ведет. И если вы попали в эту ситуацию, то можно встречно сказать, слушай, ты можешь меня просто попросить заезжать вовремя, не надо критиковать, или ты можешь мне просто напомнить заранее, тогда не будет и все. То есть подумайте наперед, может быть, там есть какое-то решение, потому что чаще всего я вижу такую ситуацию, что люди просто не обучены экологично выражать свою потребность. То есть за критикой стоит потребность. Поэтому важно понять потребность от того, кто это делает. И важно понять, что бы это могло мне подтягивать на фоне того, что я уже молодец. То есть, если вас критикуют, очень важно дать себе поддержку. Доброжелательность себе, потому что тогда вы сможете увидеть небольшой какой-то шлейф, который можно улучшить. Тогда все хорошо, вы его улучшите, с вами все хорошо, и, возможно, вы еще позитивно с этим человеком поговорите. А если вы упали энергетически, вы не меняетесь, настроение упало, этот человек вообще не понимает, что происходит, возможно, вы его еще больше будете провоцировать, так себя вести, потому что вы в негативе уже. Знаете, это всегда такой, привожу пример, вот там стая голубей, один голубь, он такой хмурый и в стороне. Вот, в стороне, и как-то его все не любят, потому что он нахохлился. Вот. И когда люди тоже нахохливаются, они не вызывают симпатии, их хочется еще больше критиковать и подначивать, чтобы они перестали это делать. Так она энергия работает с тонкого плана. Обида, энергия обиды и непринятия так работают, что другие хотят вас еще больше обижать.
Удивительный механизм, и вот раз за разом я понимаю ценное знание в нашей жизни, особенно в сфере отношений, что мы иногда просто не умеем правильно себя вести, и из-за этого столько проблем. И вот последний вопрос на сегодня очень важный и вдохновляющий, потому что всем нам хочется обрести те прекрасные отношения, о которых вы сегодня говорили, и нас спрашивают: «Здравствуйте, у меня много просто знакомых, но так и не получается завести близких подруг, чтобы разговаривать по душам, быть поддержкой друг другу, делиться эмоциями без страх и понимать друг друга. Я не знаю, как завести такие отношения». Вот что можно подсказать нашей слушательнице.
Ну вот я просто вот даже вспоминаю, бывает, гороскоп анализируешь, и не у всех людей сфера дружбы открыта, честно я вам скажу. И не надо расстраиваться, там могут приходить отношения через что-то другое. То есть у кого-то это идет там, ну, через духовность, там есть какие-то дружеские отношения, у кого-то с коллегами завязываются, у кого-то с родственниками, подруг нет, но вот с родственниками очень теплые отношения. У кого есть подруги, бывает с родственниками никакие отношения. Ну, к примеру, так это работает. У кого-то подруги, но нет мужа, у кого-то муж как подруга. Ну, вот это все такое определенное разнообразие. То есть я здесь хочу сказать, что порой не надо упираться, что у меня чего-то нет. Может быть, у вас не такая тема, вы, может быть, вы в каких-то компаниях будете себя хорошо чувствовать. Знаете, есть всякие такие женские, ну, такие мероприятия какие-то. Может быть, там что-то у вас откроется. То есть я бы сказала так, что если где-то закрыто, поищите, где открыто. То есть поищите в своей жизни, а какой у вас канал открыт. Потому что ты даже когда гороскоп изучаешь, там все время такая вещь, что вот какие-то сферы все закрыты, там будет тяжело все идти. А какие-то сферы открыты, там просто, ну, само собой все как-то легко происходит, да? И получается, если человек еще вот эту сферу не откроет в своей жизни, она еще больше наполнится. Например, с родственниками идут контакты, и человек начинает такие мероприятия с родственниками собирать. Ну, к примеру, там организовывают, там двоюродных, троюродных зовет, какие-то программы продумывают. Ему классно, или он собирает вообще свою компанию. Я еще такую вещь замечала, что не у всех идет такие чаепития. И я видела, что у людей в сферах каких-то интеллектуальных им интересно как бы, разговоры, не просто чай попить, а и обо всем поговорить. То есть им важно такое интеллектуальное пересечение, на сфере интересов или рабочих. Есть люди, бизнесмены, им тоже неинтересно просто так говорить, им интересно общаться на тему бизнеса, двигаться. То есть это еще можно говорить о том, что ну, друг, так называемый друг, он должен проявиться в сфере моих переживаний, интересов. Такая, ну, тема широкая. Даже на тему еще не час говорить.
Я благодарю, это тоже очень важно и глубоко, потому что, как я не раз говорила, что всем нам хочется этих глубоких, доверительных, честных и открытых отношений, и сегодня мы очень много разобрали различных принципов, как их выстроить, как прежде всего выстроить их внутри своего сердца, поэтому спасибо вам большое, Татьяна, за вдохновение, за эти знания, очень много ценной информации, я чувствую, что она пропущена через ваше сердце, поэтому это особой ценностью обладает, спасибо вам большое, что ей делитесь.
Анечка, вам спасибо за пространство, на самом деле, то, с каким вы посылом задаете вопросы, он тоже проявляет, чувствуется, как вы так светло расположены и с таким добродушием к людям относитесь, поэтому чувствуется, что ваши вопросы, они тоже так определенную реальность приоткрывают. Спасибо вам за встречу.
Благодарю вас, и тогда до новых встреч на волнах Веда Радио. Будем учиться и применять то, о чем сегодня мы говорили, и я уверена, отношения в нашей жизни станут лучше. Спасибо вам. До свидания.
До свидания.